Вильям написал короткую заметку о посещении патрицием ведра и принялся задумчиво листать последние страницы блокнота. Просто удивительно. Всего за один день ему удалось найти не меньше дюжины тем для очередного новостного письма. И чего только тебе не понарасскажут люди. Главное – спросить. К примеру, выяснилось, что кто-то упер один из золотых клыков у статуи бога-крокодила Офлера. За эту новость Вильяму пришлось пообещать сержанту Колону выпивку. Хотя отчасти он уже рассчитался за нее, закончив сообщение фразой: «Стража уже следует за правонарушителем по пятам и уверена, что тот будет задержан в ближайшее же время». Сам Вильям не был так уверен в столь благополучном исходе, но сержант Колон произнес эту фразу с очень искренним видом. Природа правды давно беспокоила Вильяма. Его с детства приучали всегда говорить правду. Или, выражаясь иначе, никогда не кривить душой. А от некоторых привычек очень трудно избавиться, особенно если их хорошенько в тебя вколотили. Лорд Деслов руководствовался в жизни пословицей, гласившей: «Как согнешь ветку, такое дерево и вырастет». Особой гибкостью Вильям не отличался, но и лорд Деслов не был жестоким человеком. Для этого он предпочитал нанимать специальных слуг. Насколько припоминал Вильям, лорд Деслов никогда не испытывал особого энтузиазма по поводу занятий, связанных с прикосновением к людям. Так или иначе, Вильям не обольщался насчет себя. С выдумкой у него было очень плохо. Всякая придуманная им ложь немедленно выплывала наружу и непременно приводила к беде. Даже такая незначительная, как «К концу недели у меня точно будут деньги». Это называлось «сочинять истории», и данный грех, по мнению Десловов, был даже страшнее лжи. Ведь он был призван сделать ложь интересной. Поэтому Вильям Деслов всегда говорил правду в порядке космической самообороны. Для него самая суровая правда была менее суровой, чем самая невинная ложь. В залатанном барабане случилась достойная внимания драка. Особенно удачливым вышло окончание заметки: «И поднял Бризок варвар стол трактирный и нанес удар мощнейший ворюге Молтину, который в свою очередь хвать канделябры да по сусалам ему, по сусалам, а сам приговаривает: получай, паскуда, что заслуживаешь». Тут, конечно, драка общая затеялась, а пострадало в ней всего количеством 5 или 6 человек. Потом Вильям отнес все записи в ведро. Гунила с интересом ознакомился с ними. Ну а на то, чтобы набрать все это, у гномов ушло совсем немного времени. Это было очень странно, но... когда текст набирали шрифтом, этими ровными, аккуратными буковками, он выглядел потом более реальным. Бадони, который, судя по всему, был заместителем Гунилы в словопечатне, выглянул из-за плеча Хороша Горы и, прищурившись, оглядел ровные колонки шрифта. Изрек он. «Что такое?» — встревожился Вильям.
«Выглядит немного серо», — ответил гном. «Шрифт слишком однообразен. На книжку похоже».
«А разве это плохо?» – удивился Вильям, искренне считавший, что все похожее на книгу может быть только хорошим.
«А что, если немного разрядить?» – спросил Гунила.
Вильям смотрел на отпечатанную страницу, и в его сознании постепенно формировалась идея. Казалось, она развивалась под воздействием самой страницы. «А что если, — сказал он, — перед каждым разделом мы вставим своего рода заглавие?» Он взял клочок бумаги и написал: 5:6 пострадали в пьяной драке». Бадонни с серьезным видом прочел его каракули.
«Да,
— одобрил он наконец,
— выглядит вполне пристойно».
Он передал клочок бумаги обратно через стол.
«И как ты назовешь этот новостной листок?»
— спросил он.
«Никак»,
— пожал плечами Вильям.
«Нужно придумать какое-нибудь название», — хмыкнул Бадони. «К примеру, что ты пишешь сверху?»
«Обычно что-нибудь типа глубокоуважаемому господину такому-то, ну и так далее», — сказал Вильям.
«Не пойдет»,
— покачал головой Бадони.
«Нужно написать что-нибудь более массовое, более энергичное».
«Может, анкморпоргские сообщения?» — предложил Вильям. «Извините, но я не мастер придумывать названия». Гунила достал из кармана фартука маленький лоток и принялся набирать буквы из стоящего на столе ящика. Соединив их вместе, он мазнул надпись чернилами и отпечатал на листе бумаги. Получилась «Анкморпоргская правда».
«Немного напутал», — пробормотал Гунила. «Что-то я сегодня рассеянный».
Он было потянулся к шрифту, но Вильям его остановил. «Не знаю», — неуверенно произнес Вильям. «Оставь все как есть, только «П» должна быть большая, а «Р» — маленькой».
«И все?»
— удивился Гунила.
«Вот, получай». «Ну, юноша, сколько экземпляров тебе нужно?»
20. 30.
«А может, пару сотен?»
Гунила кивнул на гномов, энергично выполнявших свою работу.
«Если меньше, то отпечатную машину и трогать не стоит».
«Да ты что? Я даже представить себе не могу, что в городе найдется столько людей, готовых заплатить за это по $5».
«Неужели? А ты спрашивай по $0.50. $50 получим мы, и ты столько же».
«Ну и ну. Что, в самом деле?» Вильям недоверчиво уставился на сияющего гнома. «Ну их ведь нужно еще продать. Это тебе не пирожки в лавке». «Да это никак не...» Он принюхался. У него вдруг начали слезиться глаза.
«О боги!» — пробормотал он. «У нас вот-вот будет еще один посетитель. Я узнаю этот запах».
«Какой запах?» — не понял гном.
Дверь со скрипом открылась. Запах старикашки Рона мог послужить отдельной темой для беседы. Он был настолько сильным, что обрел собственную индивидуальность и заслужил написание с большой буквы. После мощного потрясения людские органы обоняния сдавались и переставали работать, словно бы лишались способности охватить этот запах в полном объеме, как устрица не способна познать бескрайность океана. А через несколько минут у людей начинало плавиться сера в ушах и выгорали волосы. Этот запах развился до такой степени, что вел в некотором роде независимую жизнь, посещал театр или читал томики поэзии. Рон по всем статьям проигрывал собственному запаху. Его запах был выше классом. Руки старикашки Рона скрылись глубоко в карманах, но из одного кармана торчала веревка. Вернее, несколько неумело связанных друг с другом обрывков веревки, которые заканчивались на шее маленького песика непонятно серой расцветки. Возможно, этот песик был терьером, но только возможно. Двигался песик, прихрамывая и немного косо, словно бы пытался как можно незаметнее просочиться в этот мир. Его походка говорила о немалом опыте. Этот пес давным-давно понял, куда чаще в тебя швыряются башмаками, чем мозговыми косточками. У него была походка пса, готового в любой момент сделать лапы. Песик поднял на Вильяма покрытые коркой глаза и сказал: «Гав». Вильям вдруг понял, что должен как-то вступиться за человечество.
«Приношу свои извинения за запах», — сказал он и посмотрел на песика.
«О каком запахе ты постоянно твердишь?»
Спросил Гунила, на шлеме которого уже начали тускнеть заклепки.
«Он принадлежит господину Рону»,
пояснил Вильям, по-прежнему не сводя с песика подозрительного взгляда.
«Говорят, это что-то связанное с железами».
Он определенно видел эту дворнягу раньше. Этот пес всегда находился где-то рядом, бродил по улицам или сидел на перекрестке и наблюдал за течением жизни.
«И что ему нужно?»
— осведомился Гунила.
«Что-нибудь отпечатать?»
«Вряд ли.
— ответил Вильям.
«Он в некотором роде нищий. Вот только из гильдии попрошаек его выгнали и обратно не пускают».
«А чего он молчит?»
«Ну, обычно он просто стоит и ждет, пока ему что-нибудь не дадут, чтобы он ушел».
«Ты слышал о таких специальных приветственных повозках, которыми местные жители и торговцы приветствуют новых поселенцев?»
«Да».
«Так вот, это абсолютная противоположность данной традиции».
Старикашка Рон кивнул и протянул руку.
«Точняк, господин Прыщ, а я им говорил, меня на кривой не ого-го, дурни клятые, я им говорил, а не качелю я благородство, разрази их гром. Десница тысячелетия и моллюск, вот фигня».
«Гав».
Вильям снова уставился на песика.
«Рррр»,
сообщил тот. Гунила поскреб в укромных уголках своей бороды.
«Вот что я заметил в этом городе», — произнес он. «Люди готовы покупать практически все. Только вынеси это на улицу».
Он взял пачку новостных листков, еще не просохших после отпечатной машины.
«Эй, господин, ты меня понимаешь?»
«Клятье!»
Гунила ткнул Вильяма локтем под ребра.
«Как ты думаешь, это значит «да» или «нет»?»
«Вероятно, да».
«Отлично! Слушай меня! Если ты продашь эти листки, скажем, по 20 пенсов за штуку, можешь уставить себе...»
«Эй!» — перебил его Вильям. «Нельзя продавать их так дешево!»
«Почему?»
«Почему? Потому что тогда все смогут их читать, вот почему!»
«Ну и хорошо»,
— спокойно сказал Гунила.
«Значит, все смогут заплатить по 20 пенсов. В мире гораздо больше бедных, чем богатых, и с них куда проще получить деньги».
Он, поморщившись, посмотрел на старикашку Рона.
«Возможно, вопрос покажется тебе немного странным, но у тебя есть друзья?»
«А я им говорил, разрази их гром!»
«Наверное, есть», — ответил за нищего Вильям. «Он живет с группой таких же горемык под одним из мостов. Ну, скорее не живет, а мыкается».
«Отлично»,
— кивнул Гунила и помахал перед носом у старикашки Рона свежим номером «Правды».
«Можешь им передать. Если они продадут эти листки по 20 пенсов за штуку, то я позволю им оставить себе по целому звонкому пенни».
«Правда? А знаешь, куда ты можешь засунуть свой целый звонкий пенни?» —
вдруг спросил Рон.
«О, значит, ты все-таки...» —
начал было Гунила. Вильям положил руку ему на плечо.
«Извини, погоди-ка минутку. Рон, что ты сейчас сказал?»
«Клятье!» —
изрек старикашка Рон. Предыдущие слова были произнесены голосом, весьма похожим на голос Рона, и доносились они примерно с того же места, где стоял нищий, но были на диво связными и разумными.
«Стало быть, одного пенса тебе мало», — осторожно уточнил Вильям.
«Это стоит никак не меньше 5 пенсов за штуку», —
откликнулся Рон. Скорее всего, Рон. А может и нет. По какой-то причине взгляд Вильяма опять привлекла маленькая мышастая дворняга. Песик посмотрел ему прямо в глаза и осведомился.
«Гав?»
Вильям поднял взгляд.
«Старикашка Рон, с тобой все в порядке?»
«Уилкаива! Уилкаива!» —
загадочно произнес Рон.
«Ну, хорошо, 2 пенса!» —
согласился Гунила.
«4!
Вроде бы произнес Рон.
«Впрочем, не будем жлобиться, лады? $1 за 30 штук».
«Договорились», —
сказал хороша гора, плюнул на ладонь и уже хотел было скрепить контракт рукопожатием, но Вильям вовремя перехватил его руку.
«Не стоит». «А что такое?»
Вильям вздохнул. «У тебя страшные обезображивающие болезни имеются?»
«Нет».
«А хочешь, чтоб были?»
«О-о-о!»
Гунила опустил руку.
передай своим друзьям, чтоб приходили сюда, понял?»
Он повернулся к Вильяму.
«А они надежные парни?»
«Ну, смотря в чем», — пожал плечами Вильям. «К примеру, жидкости, которыми разводят краски, я бы им никогда не доверил».
Старикашка Рон и песик брели по улице. И, как ни странно, вели беседу, хотя формально присутствовал только один человек.
«Видишь, я же говорил! Теперь я буду вести все переговоры!»
«Клятье!»
«Вот именно! Держись меня, мужик! И с тобой ничего плохого не случится!»
«Почти ничего!»
«Разрази их гром!»
«В самом деле? Что ж, по-моему, неплохой план! Тяф-тяф!»